приветствую. Ну, мы, как всегда, в первую очередь помолимся, что Господь нас благословляет, вот такую возможность посылает, что мы даже по радио можем говорить о Слове Господнем, о чем только раньше мы мечтать могли. Господь дорогой, благослови нашу эту беседу предстоящую. Ты уже много нас благословил и сегодня благослови, потому что вопросы, о которых мы говорим, для нас очень тяжелые, трудные. Ты оставил их до последнего времени. Но вот мы сегодня живем в последнее время. Мы просим Тебя, чтобы Ты открыл нам некоторые тайны, которые бы укрепили нас на пути следования за Тобой, чтобы мы не могли заблудиться, когда сегодня столько много антихрист создает различных религий, течений, учений. Все они направлены на то, чтобы поколебать, увлечь церковь за собой вот этим потоком заблуждения. Благослови эту нашу беседу, меня благослови, слушающих благослови. Пусть Дух Святой будет с нами, и разум наш, и сердце, чтобы было освящено Духом Твоим Святым, чтобы мы могли и воспринимать, и говорить о великих делах Твоих правильно. Хвала Тебе за все да будет. Аминь. Ну, я думаю, во-первых, прочитать место Петра из второго послания, из первой главы, 10 стих. Ну, как бы сказать, для утверждения, потому что многие говорят все-таки, что зачем нам вот эта вся глубина там и так дальше. Нам достаточно, вот мы песни поем, стихи рассказываем, вот мы там, ну и так дальше, весело, хорошо. И на самом деле это в духовном отношении, это называется духовный сон. Церковь уснула. Церковь, когда бодрствует, она занимается не песнями и стихами только, но занимается и тем, для чего Бог пришел на землю, для чего Он создал человека и так дальше. Поэтому прочитаем вот этот 10 стих из 2 послания Петра. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Вот так откроется свободный вход в вечное царство. Более и более старайтесь делать твердым ваше звание христианское и избрание как детей Божьих. Значит, если не твердый вот это вот, не утверждены мы в этом звании и избрании, то горе нам. Поэтому пусть никто не смущается, что мы стараемся. Вот, и может быть, не исключено, что и мы где-то допускаем, это вполне естественно, и даже наверняка присутствует, что мы много чего можем не понимать, даже апостолы не понимали многое. И то, о чем мы сегодня, о чем говорим, апостолы не понимали, хотя и писали, будучи движимы Духом Святым, но не до конца, как вот так же Петр говорит впереди там, он говорит о том, что пророки, которые говорили вот о последнем времени, они сами исследовали, на какое и на которое время говорил сущий в них Дух Христов, когда предвещал Христово страдание и последующую за ними славу. Что-то они понимали, им открыто было, что это не для них написано, а для нас. Это они понимали. А вот что доподлинно, даже вот такие выдающиеся праведники, как Даниил, и то переспрашивали, когда ангел говорил о новозаветном периоде, вот, что будет и так дальше. Он ему открыл, и он, конечно, записал то, что он открыл, но он несколько раз переспрашивал ангела, и ангел даже говорил: «Ты не знаешь этого?» А он, оказывается, не знал. И вот сказано, что «скрой это оставлено до последних во времени». Поэтому вот мы сегодня живем как раз в последнее время. Судя по тому, по той обстановке, которая царит в мире сегодня, сегодня мир балансирует на грани мировой всемирной войны атомной. Это страшное дело. Вот мы видим, что там происходит с Ираном, как он упирается, как он старается создавать атомное оружие. А ведь, глядя на него и другие страны, почему они не стали бы создавать, если ему будет позволено, и они начнут создавать, и тогда что вообще с миром будет? Ну, а для того, чтобы его сегодня окоротить, возможно, что страны, большие страны, ведущие страны мировые, применят какую-то силу физическую, а что последует за этим, сказать трудно. В наш атомный век что последует за этим, сказать трудно. Потому что очень многие сегодня тоже имеют оружие и тоже имеют какие-то свои интересы. И как мы видим, насколько они безбожны и глупы, все эти, что они готовы ради своих каких-то глупых интересов, которые они выдумали, вот, ради этого они готовы и с собой покончить, и со всем миром. Им мир недорог. Ну, подумаешь, не будет земли, не будет населения на земле. Какая им разница? Они на автобусных остановках взрываются, они там еще где-то взрываются. А почему бы, дай ему атомное оружие, он-то с этим атомным оружием вместе с миром взорвется, такой человек. Вот такая вот стоит в мире обстановка. И, конечно, весь мир в напряжении. Ну, кто-то уши заткнул и не хочет ничего не слышать, ни об этом, ни говорить об этом. Вот, но а реалии все-таки таковы. Господь говорит, когда увидите все это, восклонитесь. То есть мы, как бы сказать, в согнутом положении, как бы в ожидании каких-то бедствий. Господь говорит, восклонитесь, потому что приближается спасение, приближается пришествие Господа Иисуса Христа. Поэтому мы стоим вот на этой границе. И очень важно нам удержаться в седле. Как вот обычно во время войны, если воин вылетел из седла, то он уже не воин в такой вот битве, где там конница и копии, и мечи, и так дальше. Вот, он уже не воин. Поэтому нам нужно сегодня оставаться воинами Христа и не выскочить из седла, вот, чтобы нам остаться на коне, как говорится, во время пришествия Христа. Итак, мы просмотрели в прошлый раз Откровение, вот Новый Завет, который вот он представляется семью трубами. Мы просмотрели вот эти семь труб, которые изливаются на землю. Они начали изливаться на землю со дня Пятидесятницы. И при последних трубах, вот уже шесть труб, которые излились, это период, когда до восхищения церкви. Ну, об этом много написано и образов мы говорили. Вот даже Иерихон, когда обходили шесть дней, нужно было шесть дней именно обойти, не иначе, а уж в седьмой день семь раз обойти, и потом там и так дальше. То есть вот эта семерка там тоже разделена на части. Шесть и вот как плюс единица. Вот эта единица, она имеет особенное значение. Семь раз нужно в это время обойти. То есть вот так же, как вот делятся вот эти трубы. Седьмая труба, она состоит из семи чаш гнева Господнего. И поэтому вот в Новом Завете шесть труб протрубят, церковь восхищена. При седьмой церкви польются чаши гнева на землю, антихрист воплотится, будет страшное, что творится на земле, а при седьмой чаше придет Господь и положит всему этому конец, как написано. Истребит его явлением, убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Так нам свидетельствует Слово Божие. Вот, ну, мы это все просмотрели, и седьмую трубу просмотрели, и между шестой и седьмой, так же, как между шестой и седьмой печатью, седьмая это глава, как вставка отдельная, прежде чем началось повествование о седьмой печати, то была сделана вставка после шести этих печатей, вот, а уже седьмая печать – это Новый Завет. И также вот Новый Завет до Воскресения Церкви кончается 6 трубами, а 7-я труба – это чаша гнева, 7 чаш гнева Божьей на землю. При 7-й 6 чаш зальются, при 7-й придет Господь. Хорошо, давайте. Что-то не слышно. Ну, я попытаюсь объяснить это, насколько я смогу это объяснить. Дело в том, что там вот нет гомосексуализма. Зато у нас есть другое вот что-то. Короче говоря, сопоставлять, какой грех больше у них или у нас. Ну, это уйдет на это много времени. Вот, грех есть грех. Хоть который у нас, хоть там. Вот мы знаем, что даже при Сталине, вот насколько он был жестокий. А ведь вот этот гомосексуализм, его же не было. И если только узнают об этом, сразу тюрьма. И в тюрьме он будет сидеть под нарами, с ним есть никто не будет. А сегодня вот, пожалуйста, даже вот в Германии вот мы слышали, что там навязывают маленьким детям, в школе навязывают вот это безобразие. Конечно, все это говорит, конечно, о развращении. Но в свою очередь, например, Господь сказал, что никто не приходит ко мне, как только к Отцу, как только через меня. Ну вот ислам, который не принимает Христа, куда он идет? Куда он идет? К Отцу? Если я вот тогда приводил как-то пример этот, который Пейсти приводил. Он говорит, вот нарисуйте речку двумя линиями, и через речку нарисуйте мост, и на мосту нарисуйте, напишите Христос. По одну сторону реки – это мир, а по другую сторону – вечность, где Господь. И если бы человек оказался там, где Господь, то его нужно было бы спросить, а как ты сюда попал? Как ты сюда попал? Ты прошел через этот мост? Эта речка непроходима. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Поэтому как у кого больший грех в этом отношении, с которым он не может прийти, тут вопрос спорный. Вот. А то, что восклоните, это говорит о том, что приготовьтесь, встаньте, не сидите уже, Господь, при дверях, восклоните головы ваши и смотрите, ожидайте пришествия Господа. Вот мы сегодня это и делаем. Мы стараемся восклонить наши головы, а то, что вот вы говорите, что написано и проповедано будет сие Евангелие Царствия во всей вселенной и до края земли, и тогда придет конец. Это так, действительно. А сегодня разве не проповедуется Слово Божие? Когда оно так проповедовалось, как проповедуется сегодня? Сегодня в каждой семье желающей есть Библия. Мы сегодня по радио все время, круглыми сутками, и по нашему вот радио, и по другим всем радио, вот по многим, слышим о Господе, поэтому только нужно быть или глухому, или сознательно заткнуть уши. И проповедано будет сие Евангелие Царствия во всей вселенной, во свидетельство, не во спасение, а во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И вот те, которые сегодня слушают свидетельство вот этого Евангелия, а ко Христу не приходят, они за это и судимы будут. Потому что сегодня проповедуется это Евангелие. Я говорю, ни одна книга не имеет такого количества экземпляров и такое количество переводов, как эта Библия, сегодня она доминирует как никогда во всем мире. Поэтому вот это все сбывается, так Господь и сказал. И события, окружающие нас, и стихийные бедствия, и нравственное состояние людей, и экология в целом, и болезни различные, и войны вот эти вот, которые вот не прекращаются, и как бы постоянно горит вот этот фитиль, который должен подойти, когда-то вот взрывают, когда подкладывают такой этот шнур Бигфордов, поджигают его, и вот он горит, горит, подходит к заряду, долго горит там в определенной скорости у него, и уже люди знают, когда заряд сделают, успевают за это время отбежать, пока вот он дойдет там и так дальше. Вот сегодня горит этот Бигфордов шнур. Вот. И когда он дойдет до этого момента, до самого взрыва, мы не знаем. И допустит ли это Господь. Может быть, и он и вот этот шнур оборвет нас в самый тот критический момент, когда должен будет произойти взрыв. Мы этого не знаем, это тайна Божия. Но мы находимся в таком состоянии. Поэтому нам особенно нужно, ну, как бы готовиться к этому, твердо стоять. Значит, нужно хорошо знать Писание. Потому что если бы не было вот это вот, как написано, и пустил дракон из пасти своей вслед жены воду, как реку. То есть вода заблуждений вот этих. Потому что из уст Христа течет вода живая, дающая жизнь. А из уст Антихриста течет другая вода. И вот для того, чтобы увлечь жену, то есть церковь, потому что ну, сейчас мы будем как раз вот эти, вот эту главу рассматривать, где об этом сказано, и будем говорить. Ну, продолжим. Я думаю, что я ответил на этот вопрос. Может быть, не совсем так, но извините, так как могу. Значит, мы должны говорить о 12 и 13 главах. Они тоже отдельную картину представляют, хотя картину глобальную, от начала, начиная от Адама, и до будущего конца, что происходит на земле. Вот эти в основном здесь показаны действующие лица. Кто участвует в духовной войне на земле, и кто в каком положении находится там, ну, и можно сказать, как бы сказать, и статика, и динамика в данном случае должна быть. То есть мы должны рассмотреть не только лица, но и действия этих лиц. Должны рассмотреть. И здесь перечислены вот эти лица. Ну, во-первых, вот мы читаем 12 глава. Я сначала все полностью читать не буду, а просто перечислю. Сначала вот жена, облеченная в солнце. Это дохристианская часть церкви. Она имела в чреве, то есть через нее, через дохристианскую часть церкви, которая еще была в этом, ну, не спасена, ожидала искупления, когда придет Искупитель и искупит ее. Вот, она имела в чреве, то есть через нее должен прийти Христос. Ну и кричала от боли и там и так дальше. Но я немножко уже начинаю толковать. Значит, другое знамение – это дьявол. Дьявол встал перед женою там и так дальше. И дальше, значит, младенец, которого родила она, это Господь наш Иисус Христос, которому должно пасти все народы жезлом железным. И дальше там сказано, как эта жена до христианской части церкви убежала, а что получилось, ну, как наступил Новый Завет, произошла на небе война, и после этого начался, вот как бы сказать, будем говорить, Новый Завет. И дальше вот здесь вот, вот этой жене, новозаветной церкви уже, даны два крыла большого орла. Здесь мы видим всю Троицу Святую, где большой орел – это Бог, а два его крыла, посредством которого осуществляется, вот, ну, мы стоим вот на этих крыльях могучих орлинах, вот, и это Дух Святой и Христос. Ну, мы к этому будем дальше, подойдем. Потом, значит, ну, это, об этой динамике мы потом поговорим. 13 глава показывает вот эту нечистую троицу. Во-первых, мы прочитали о большом красном драконе. Это сатана, первая ипостась нечистой Троицы. Потому что сатана создал, ну, как он сказал, стану подобным Всевышнему, поставлю престол. Ну, а мы знаем, что престол Божий, он окружен вот этими архангелами, 24 старцами. Это самые великие архангелы. Ну, и потом другие, там, радуга, вот эти ангелы и так дальше. Весь ангельский мир, он находится в окружении. Ну, и сатана старается как бы представить себя Богом. И то же самое создал престол, и создал вот эту нечистую Троицу. И мы должны это прекрасно понимать. Вот, значит, здесь вот в 13 главе, во-первых, вот это идет речь об Антихристе. Вот этот зверь, которому имя 666. Значение 666 – это 6, 3 периода по 6, 6 печатей, 6 труб и 6 чаш гнева. Вот на этом протяжении времени он может действовать. Ему дано действовать на земле. И, значит, вот это Антихрист, ну, как Христос, Бог дал Сыну Своему всю полноту власти, как написано, что Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, чтобы все чтили как Сына, как чтут Отца. Вот нечто похожее сделал сатана. Он тоже поставил вот архангела, и как вот мы здесь вот видим, что и дал ему дракон силу свою. Это не шутейное слово. Дал ему дракон силу свою и престол свой. То есть он посадил его на своем престоле, как Христос победил и сел с Отцом Небесным на престоле. И великую власть, и видел я, ну и так дальше. Вот, и что поклонятся ему все живущие на земле, имена которых не написаны в книге жизни. Какие все? А вот все, которые, начиная от Адама и до будущего конца, все ему поклонятся. Весь мир лежит во грехе, это царство Антихриста. А вот кроме только тех, которые имена записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. И второй, третья ипостась – это второй зверь, о котором здесь написано. И как Дух Святой работает на Христа, так вот этот второй зверь работает на первого зверя, на Антихриста. Вот даны ему возможности творить чудеса, там и так дальше, и заставлять посредством этих чудес, заставлять поклоняться вот этому Антихристу, первому зверю. Сегодня весь мир ему поклоняется, этому Антихристу. Начиная от времен Адама, все поклоняются Антихристу, кроме тех, которые боролись с Антихристом, дохристианские праведники. Они надеялись, что придет Господь, и как написано, что они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, потому что сами они не могли победить. Ну вот, ну сейчас это я такой, самый такой белый, потому что 14 глава, там покажет нам опять отдельную картину, и мы ее отдельную должны рассматривать опять в глобальном свете, начиная от Адама и до конца. 14 глава, так же самое. А сейчас вот мы говорим о 12 главе. Вот в частности, почему жена, вот мы читаем 12 глава, первый стих, явилось на небе великое знамение. Ну, знамение может быть не совсем точно переведено здесь, потому что знамение в основном доказательство. А здесь мы знаем, что Иоанн видит видение. Вот так, как вот мы часто во сне видим что-то. Мы не видим реальность, мы видим видение. Иногда у нас они сумбурные, эти видения, а иногда бывают вещие сны, через которые и сатана действует на наш разум, на нашу психику. Также и Бог действует, и Он открывает, пророкам открывает. Это было и в Ветхом Завете, это и продолжается в Новом Завете, что Господь открывает нам, потому что вот эта информация, которую Он содержится в нашем сознании, она приходит нам в первую очередь через наши пять чувств. который вот обладает которыми человек. И если человек что-то не видел, не слышал, то у него этого нет, этого материала он нет, он не может построить картину, где бы включались вот эти фрагменты, которых он не видел. Другие видели, а он, может быть, не видел. Поэтому Павел, противопоставляя, он и говорит, что Господь открыл нам то, что не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человека. А нам, говорит он, открыл это духом своим, что и возвещаем. Вот душевный человек, он этого не принимает, потому что своими мерками, вот этими, которыми он располагает, своим таким стройматериалом, который он накопил за счет вот видения, слышания, он что-то читал там и так дальше, вот, он накопил какие-то знания, но эти знания, они примитивны, и они только действуют для измерения физических предметов, которые человек видит и слышит, а духовное он не видит и не слышит. А об этом духовном, хотя в образах, в сравнениях, но нам представляет Слово Божие в целом. И в Ветхом Завете мы видим пророчество, иносказание там, где всегда можно видеть духовный подтекст. Наверху лежит одно, вот даже вот много споров бывает о той воде, которая вот была, когда Бог сотворил землю и разделил воду от воды. Это первая книга Бытия, первая глава. Что Бог отделил свет от тьмы, ясно, что там идет речь. Ну, мы знаем, что такое свет, мы знаем, что такое тьма. Мы знаем, что свет – это хорошо, а тьма – это плохо. При свете можно все делать, а во тьме не разберешься, когда тем более кромешная тьма, или, как говорят, осязаемая тьма. Когда человек ходит осязанием, а не видением, он ходит на ощупь. Так вот, мы знаем прекрасно, что там лежит подтекст, что Бог разделил духовный свет от духовной тьмы. Потому что, в принципе, даже по физике, тьма – это ничто. Я уже говорил об этом, просто повторяю. Потому что очень много толкований на этот счет, а они кривые в этом отношении. Вот, что тьму отделить от света невозможно, потому что свет – это что-то, а тьма – это ничто. Это отсутствие света и больше ничего. Свет можно измерять, свет имеет энергию определенную, там и так дальше, силу какую-то, а тьма ничего не имеет, это отсутствие. Поэтому в физическом отношении это просто невозможно. А в духовном отношении, вот на таком сравнении нам Господь показывает, как Он отделяет. Ну, вот даже вот о себе Он говорит, что, ну, когда с Никодимом беседует, что свет пришел в мир. Но люди возлюбили более тьму. О каком свете тут речь идет? О физическом, что ли? «Я свет миру», – говорил Христос. Он был свет, апостол Иоанн говорит в первой главе, что Иоанн, креститель, пришел, не был светом, а он пришел свидетельствовать о свете. А есть свет истинный, то есть Иисус Христос, который просвещает всякого человека, приходящего в жизнь. То есть вот это вот, так же вот его воду от воды, а разделил воду от воды. Вот, что это за вода? Но это так же, как вот воды, на которых сидит блудница, помните, мы к этому подойдем в Откровении, что ангел говорит, я покажу тебе блудницу, которая сидит на водах многих. И там дальше в этой же 17 главе сказано, что воды, на которых сидит блудница, не физические воды, а это суть народы, племена и языки. Вот точно такие же воды, которые были до земли, когда была вот эта глобальная такая война во всей Вселенной. Сегодня-то она только над землей осталась, Господь низверг, и всех нечистых этих ангелов и сатану низверг на землю, когда создал землю. А до этого она была во всей Вселенной, и поэтому там вот эти чистые воды, состоящие из ангелов, они в этой войне как бы были смешаны, в сражениях, будем так говорить, как вот, когда на поле сражаются войска неприятелей, они смешиваются в рукопашной там и так дальше. Ну, вот это, может быть, не совсем удачный пример, но, во всяком случае, вот эта духовная война, раз война, там ясно, что были противоборствующие силы. Одни против одних. И вот это было такое смешение. И когда человек, Бог создал землю, то он низверг. И ангелов, вот как по откровению, вот мы сейчас вот в 12 главе как раз об этом будем читать, что он одну треть от этих ангелов низверг на землю. Вот, значит, до земли, может быть, это какая-то мера определенная у Господа, одна треть, когда достигла число падения ангелов одна треть из тех, которые Господь сотворил, то пришла определенная какая-то полнота в этом отношении. И тогда Господь, когда создал землю, Он низверг их на землю. И таким образом вот эта духовная война, которая возникла до земли, когда пал Херувим осеняющий, и началась вот эта война, она фактически локализована. Она сегодня находится только в этом, в пределах земли. И вот первый в духовное сражение здесь вступил Адам, о котором вот написано, что он всадник на белом коне, вышел как победоносный и вышел для того, чтобы победить. Где победить? Да в духовной войне победить, в этой духовной войне, которая локализована, и он должен был сделать. Он был вооружен, вот этот всадник, он был на белом коне. То есть он и как победитель, символ этого, как победитель, и он вышел как победоносный. И чтобы победить, Господь ему все необходимое дал. Он сотворил его по своему образу и подобию. Он наделил его могучими силами. Он был выше всех ангелов и архангелов по своей силе, Адам. Но мы знаем, что он не устоял, вот этот, он пал. Адам в этом сражении с сатаною. И воцарилась на земле смерть, воцарились вот эти три нечистых коня, которые работают на смерть. Это меч, голод, моровая язва, ну и так, и остальные все средства смерти. Потому что у смерти очень много средств, которыми она орудует. И ад следует за ними. То есть все умирают, следуют за смертью, идут в ад. Ими ему смерть, и ад следует за ними. То есть все население земли, фактически умирая, оказывалось в аду, под жертвенником. Вот в таких размерах вот мы должны рассматривать. И когда там написано в Бытие, мы, может быть, немножко отвлекаемся, мы же в основном тема наша по откровению говорит, но не понимая некоторых вот этих истин, фундаментальных, можно сказать, истин, мы откровений не можем разобрать. Мы будем подходить мерками физическими, что мы видели, слышали, что можно пощупать. А речь идет там чисто о духовных вещах. Там наши измерения человеческие не подходят. Там нужно рассуждать с оружием духовным, в смысле Писания. Потому что в Ветхом Завете, можно сказать, все сказано нам, хоть в образах нам преподнесено, но сказано нам о духовных вещах, и мы должны эти вещи знать, и потом их применять для того, чтобы вот разбирать вот эти вот и духовный язык откровения. И вот Господь отделил вот эту твердь, как бы сказать, мы можем нарисовать, ну, такой вот, ну, будем говорить, квадратик, и разделить его горизонтально на три части. Вот верхняя часть – это рай, средняя часть – это земля, твердь земная, а нижняя часть – это ад и бездна, преисподние места земли. И поэтому твердь разделила вот эти воды, которые над твердью. Вот если, я говорю, такой квадратик нарисовать, и он из трех частей состоит, по горизонтали полосочки такие получаются, да? Вот, что разделили воды над твердью, что из себя представляет рай, потом сама твердь, где люди живут, рождаются и умирают, и воды под твердью, преисподние места земли. И назвал Бог вот эти скопления вод морями, вот в частности бездна. Бездна – это глубокое бездонное море. И мы в Откровении встречаем, что и смерть отдала бывших в нем, и море отдало бывших в нем. Не физическое море, а духовное вот это море. И на новой земле написано: «Увидел я новую землю, ибо древнее прошло, теперь все новое, и моря уже нет». Вот это вот будем говорить, какое-то вместилище с бесами, на новой земле его уже не будет. Они будут в вечном озере огненном, которое уже будет не на земле, а это обособленная обитель, которая, может быть, сегодня уже она готова, но сегодня она еще пуста. Туда первый попадет зверь, с ним лжепророк, вот две нечистых троицы. А потом, после тысячи лет, туда попадет и сам сатана. Ну, это мы, это дальше, там, в 19-20 главах об этом речь идет, Откровение. Так вот, мы должны это понимать, поэтому я даже вот, ну, может быть, если кто меня слышит, и, может быть, у него есть какие-то источники, если бездну Бог назвал морем, это бездонное глубокое море, в этом смысле сказано, где находятся бесы, и вот, в частности, ад – это тоже скопление людей, он бы тоже должен быть, само слово, означать какой-то водоем. Какой-то водоем. А он назван, вот, ну, и Шеол там называют его, Тартар и так дальше. Вот, это, но он не отвечает полностью требованиям, что это водоем. Вот, например, озеро огненное, которое останется после земли, где будет все нечистота, это тоже водоем. Это... Поэтому и рай должен быть назван, по идее, тоже водоемом. Но мы там не видим это. Написано, Бог назвал морями. Скопление вод назвал морями. Вот и земля, она тоже скопление вод, где люди живут и там, и так дальше. И вот на этих водах, на всем населении земли, сидит жена-блудница, то есть лжецерковь, потомки Каина. Потому что есть потомки Сифа, это сыны Божьи, а сыны человеческие – это потомки Каина. И у нас смешения не должно быть. Вот до потопа было такое смешение, каиниты с сефитами смешались. Так Господь нашел в этом, что это было пренебрежение Духа Божия. Он говорит, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеком. Этому нужно положить конец. И сегодня, когда, например, бывают смешанные такие браки, то в этом тоже какой-то присутствует вот этот элемент – пренебрежение Духом Божьим. Потому что один человек верующий имеет Духа Божия, а другой человек с другим духом находится. Он под влиянием другого духа совершенно. И вот такое смешение, оно фактически к хорошему не приводит. Хотя мы знаем, что часто и неверующие люди, они каются, приходят к Богу, познают истину, вот, и получают спасение. Вот, ну, во всяком случае, такие явления не так часто, вот, и на это рассчитывать, это просто милость Божия, и постоянно рассчитывать на милость, это, если бы я стал делать преступления какие-то и рассчитывал бы на милость, то это плохое мое отношение, вот, что за преступление следует наказание, а милость это уже зависит только от того, кто имеет право миловать и прощать. В данном случае наш Господь Иисус Христос. Вот, поэтому вот я просто немножко опять вернулся туда, потому что на эту тему много идут споров, разговоров, потому что плотской разум человека, он не может понять, что это воды Бог разделил, вот, которые над твердью и под твердью, что это физически, и пошло-поехало, это вот туманы, это вот испарение, это вот там такая вода, вот, и так далее, и так далее. Вот. Ну, иначе человек не может, раз он физически подходит, по плоти рассуждая, он по-другому и не может. А мы должны прекрасно это понимать. Даже вот и сам рай, как вот мы говорим, вот обычно вот есть, которые, я как-то подал статью, напечатали в газете «Диаспоре», вот что такое рай. Вот. А потом, смотрю, там некоторые возразили и, видимо, не стали больше печатать. Я хотел еще подать статьи, но их... Почему? Потому что люди не понимают этого, что такое, вот, например, рай. Что рай – это же фактически духовная обитель. Это духовная обитель, а его ищут как физический сад. Да, там образы, там во всем образы, там и плоды, и там и деревья, все образные. Вот два дерева, которые посреди рая, это два дерева особенных. Одно дерево жизни, которое есть Христос, а другое дерево, дерево познания добра и зла, это сатана. Эти деревья отличные посреди рая от других деревьев. И это мы должны понимать. А люди сегодня вот ищут, вот рай, наверное, был здесь. Рисуют карты, идут там, раскопки ведут, ищут физический рай. А если здраво рассудить к этому, а кому он нужен был, этот рай, чтобы его еще охранять? Если Господь и знал оттуда Адама, а зачем он его вообще охранять? И сколько лет его охраняли? Херувим там стоял с пламенным мечом, охранял его и сколько лет? И кто его возделывал, и зачем он вообще нужен? И остался ли он после потопа, если физический рай? Ясно, что это не то. А Господь что сказал разбойнику? «Ныне же будешь со мною в раю». Господи, так рая-то нет. Ты, наверное, ошибаешься, что так говоришь. «Ныне будешь со мною». В каком раю? Его вот ищут на земле и не находят. Или, например, написано: «Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия». Это как так? Дерево жизни, что опять там и стоит, где стояло? Стояло? Да, оно там и стоит, где оно стояло. И вот Адама Господь и знал, чтобы он не вкусил от дерева жизни. А вот это дерево, он, Господь говорит, дам вкушать от этого дерева, которое посреди рая Божия. И на новой земле мы увидим дерево жизни, которое круглый год приносит плоды, то есть беспрерывно приносит плоды жизни. Мы там его увидим, вот это дерево жизни. Но я говорю, для этого нужно рассуждать духовными измерениями. Итак, вот мы говорим, вернемся, потому что время уже прошло много. Мы еще не начали 12 главу рассматривать. Вот здесь мы говорим знамение. Знамение – это в основном доказательство. Вот, а здесь, скорее всего, может быть и знамение, и видение. И в видении знамение. Вот, потому что, ну, когда мы видим сон, там же может быть тоже знамение. Знамение – доказательство. И часто Господь применяет доказательство в крайних случаях, когда ему не верят на слово. Тогда знамения, тогда чудеса. Вот люди часто гоняются знамениями, чудесами. Это говорит о том, что они неверующие. Если бы они были верующие, они бы не искали бы этих знамений и чудес. И вот какое же это знамение? Жена, облеченная в солнце. То есть она как бы была дохристианской частью церкви. Она как бы находилась под опекой Господа постоянно. Это сыны Божьи, они человеческие. Под ногами ее луна. В данном случае, вот как многие братья с этим соглашаются, что здесь может иметь в виду образ Иисуса Христа, потому что на небе два самых больших светила. И если их уподобить, например, вот Бога, то есть солнце уподобить Богу, луну уподобить Иисусу Христу, а звезды, большие и маленькие, ангелам. И Слово Божие часто ангелов уподобляет звездам. Вот, поэтому с этим можно согласиться, с таким пониманием. Ну, хотя точного определения, наверное, никто сказать не может. Вот, и под ногами ее луна, и на голове ее 12 звезд. Ну, 12 звезд – это 12 патриархов, 12 колен сынов Израилевых. Вот, а 12 колен сынов Израилевых – это, как бы сказать, дохристианская часть церкви. Ну, как бы сказать, что вот Израиль, как вот 12 колен вот эти, они все произошли от одного отца, от Авраама. От Авраама. Вот почему Матфей в родословной, он и приводит историю Израиля, он уподобляет 42, число 42, так же, как откуда взято и 42 месяца, там и так дальше, другая половина человеческой истории. Он уподобляет 42 родам. От Авраама до Давида 14 родов, от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Я, наверное, ошибся. От Авраама до Давида 14, от Давида до переселения в Вавилон 14, и от переселения в Вавилон до Христа 14. Итого 42 рода. Это вот из себя представляет Израиль, как прообраз новозаветной церкви одновременно. Вот 42 месяца, 3,5 года и так дальше. Откуда взято число. И вот ввиду того, что Господь сделал Авраама отцом всех верующих, я думаю, что всех слово включает всех. От Адама и до будущего конца. Все верующие, мы все, как бы сказать, вот даже рай Господь уподобил лону Авраамову. Вот, ну, лона Авраамова, лона – это когда, скажем, на лоне, на коленях сидит ребенок, мать приживая, прижимает его к груди, как любящий свое дитя. Ну, вот такой вот образ, что вот на лоне Авраамовом сидят все верующие. Вот, ну, это образное, конечно, это физически это невозможно. Вот, ну, во всяком случае, вот такой прообраз. Поэтому все входят в состав церкви и как бы присоединяются к Израилю. Поэтому и в конце вот Откровения, в 20 главе, 21, там написано, ангел говорит, ну, я уже приводил этот пример, что ангел говорит, иди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. То есть церковь, это ясно. И показал город. А город этот имеет 12 ворот, и на них 12 имена 12 колен сынов Израилевых. И вот в эти ворота, это церковь, город-церковь, в эти ворота входят со всех сторон горизонта. На севере трое, на юге трое ворот, на востоке и на западе, везде, со всех сторон горизонта по трое ворот. То есть отовсюду можно прийти, но войти в город только воротами. Почему написано «блаженный свят, соблюдающий заповеди Господни», чтобы войти ему в город воротами, потому что иначе в этот город, там показаны какие там могучие стены, там и так дальше, какие основания у этого города. Там не подкопаешь и никаким образом в этот город не пройдешь, минуя эти ворота, только в эти ворота. И вот поэтому мы, язычники, мы тоже входим в эти ворота, присоединяемся к Израилю. Также вот и дохристианские, и до Авраама, которые жили. Они, кажется, жили до Авраама, когда 12 колен сынов Израилевых не было. Но написано то, что он отец всех верующих. Авраам – отец всех верующих. Значит, я думаю, всех в этом случае. Вот поэтому она вот имеет 12 звезд на голове ее, 12 венец из 12 звезд. Ну, венец – это, видимо, всегда венцы, бывают у героев, у каких-то там, ну, скажем, вот Христос, свою невесту он тоже вот может нарядить, вот сделать ей вот такой венец. Ну, это венец, конечно, и он не физический, а символ такой, и мы должны это тоже понять. Так вот, она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось с небес, вот большой красный дракон с семью головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Вот пока до этого места. Значит, вот она имела во чреве. Вот нечто похожее есть, можно прочитать у пророка Исаии. Вот давайте мы прочитаем, клава Библии открыта, может быть, пророка Исаия, 26 глава, с 15 стиха прочитаем, хотя там можно немножко больше взять. Там Исаия говорит о своем народе, говорит о народе, который он предвидел, которые вот страдания еще впереди, там и вавилонские плены, другие кары, которые Господь будет наказывать еще Израиль, когда он пророчествовал, еще время то не подошло, но он предсказывал это. И вот он здесь 15 стих говорит, ты умножил народ, Господи, умножил народ, прославил себя, распространил все пределы земли. То есть вот если глазом оглянуть, что Господь создал землю, человека и умножил на земле народ, прославил себя этим самым и распространил все пределы земли. Господи, в бедствии он, этот народ, искал Тебя, изливал тихие моления, когда наказание Твое постигало его. Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопиет от болей своих, так были мы пред Тобою, Господи. То есть, когда это они такие были? А до Христа, в дохристианский период, когда вот эта жена, как бы должна, которая должна была родить, она была как бы в муках рождения. Сколько они перестрадали, вот эти, которых вот, в частности, герои веры, вот 11 глава Откровения, сколько они перестрадали. Это же муки рождения. Это же были все муки рождения. Почему Христос говорил ученикам, что «Я послал вас, ты, вы говорите, еще 4 месяца, и наступит жатва?» «Да, физическое, да. А я говорю, о духовной». Поднимите глаза ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Он говорит, я послал вас сжать, над чем вы не трудились. А кто же трудились? А вот дохристианские праведники. Сколько было труда, прежде чем вот этот святой остаток достиг того положения, когда пришел в мир Христос. Сколько они намучились. А ведь если вот эта дохристианская зима, если во время дохристианства, ну, первого полугодия, будем говорить, ну, первое полугодие, будем говорить, зима, это когда Адам, там Авраам, там и потоп, и все такое, вот. А второе полугодие – это лето Господне благоприятное, когда началось спасение, когда появился серп на жатве. И как вот мы сегодня уже отмечали жатву, вот. Вот, что, тогда появился вот этот и праздник, Пасха. Вот. И вот они мучились, как он говорит, как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопиет от боли своих, так были мы пред Тобою, Господи. Были беременны, мучились. Почему беременны? Да потому что этой жене надлежало родить младенца мужского пола, Иисуса Христа. Были беременны, мучились и рождали как бы ветер. Спасение не доставили земле. И прочие жители вселенной не пали. То есть все происходит на земле, как будто бы жизнь продолжается. Вот. Но мы рождали только как бы ветер. Никого не спасли, сами-то не спасены. А жида, почему? Потому что вот она, когда наступит время, то она, это дохристианская часть церкви, она родит младенца мужского пола, и так которому надлежит пасти все народы жезлом железным. То есть это речь идет, конечно, об Иисусе Христе. Вот дальше 19 стих, я дочитаю сейчас до конца, наше время вышло, и на этом мы закончим. «Оживут мертвецы твои». Мы знаем, что когда Христос воскрес, что многие тела усопших воскресли и явились в город. Конечно, наверное, только те, которых люди знали, потому что это было тоже большое знамение. Доказательства. Восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе. О таком речь идет. О дохристианских праведников. Воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов. Вот этих вот праведников. А нечестивые, они так и останутся до суда. «Пойди, народ мой, войди в покои твои». Вот это он говорит жене, облеченной в солнце, под ногами которой луна. Бедные, бросаемые бурею. Вот я положу камни твои. «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев, то есть пока не пройдет новозаветный период еще. Ибо вот Господь выходит из святилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ей кровь, как Христос говорил, взыщется вся кровь, пролитая на земле от крови Авеля, поглощенную ею кровь, и уже не скроет убитых своих. Ну, это Исаия, 26 глава, мы прочитали. А вот 27 глава, она как бы является продолжением, это люди разбили уже на главы и на тексты, а контекст продолжается. В тот день, то есть когда придет Господь, как победитель, в тот день поразит Господь мечом своим, то есть словом, духом уст своих, тяжелым и большим и крепким. И вот тут мы нечистую Троицу встречаем сразу. Левиафан, змей прямо бегущий, это Антихрист. Левиафан, изгибающийся, это лжепророк, дух лживый. И убьет чудовище морское, то есть самого сатану. Вот эта вся нечистая троица будет низвержена в озеро Огненное. Но на этом мы закончим. Поблагодарим Господа, потому что я и так уже занял много времени. Господь наш дорогой, прими благодарность за эту возможность, которую мы сегодня вот немножко рассудили об 12 главе Откровения. Дай нам до конца понять ее и углубиться в это больше, чтобы мы действительно могли утвердиться и понимать, что происходит вокруг нас, вот, не попасть в какие-то заблуждения. Да будет тебе за все хвала, честь и поклонение. Аминь.